Никогда он не баловал заседания кабинета длинными выступлениями, справедливо понимая, что не здесь, а в других частных и высших аудиенциях решаются все дела. Но поскольку тут действительно начинали доверяться собственному заблуждению, может быть, впору было им и объяснить? И, стараясь быть очаровательным и для них, он стал изъяснять описательно. Господа, геометрически это можно представить себе так. Разноцветные секторы — красный, оранжевый, желтый, синий, черный. Но секторы не разделены навечно, они дышат, то расширяются, то сужаются, и имеют способность втягиваться друг в друга и поглощать один другой. Он видел эти переливы и увлекся, и с интересом отдался блеснувшему вдохновению, как если бы был в обществе дамском. Министры подозрительно переглядывались. Подобно этим секторам и наша политическая жизнь, разнообразие партий и правительственных течений, та же живая, непринужденная игра. Но что происходит в последнее время? О, это очень важно. За последнее время сектор революционного течения втекает в сектор оппозиционного. И так желто-оранжевые цвета подменяются красными. И вот для государственной власти оказывается невозможным иметь равномерные отношения с оппозицией, потому что оппозиция перестает стремиться к устойчивой равномерности, но единственно к захвату власти. А если так, то мы не можем уступать. Министры переглядывались. Напугали их эти секторы. А Протопопове и раньше было известно, что у него мысли скачут. А сейчас во всем его повышенно подвижном лице, остро перебросливых глазах, в улыбке при этом растерянной, была же явная сумасшедшенка. Весьма опасная для министра внутренних дел. А Протопопов не понимал, как они не понимают такого ясного. Раз оппозиционное течение переменилось в самом своем составе, втянуло в себя анархо-революционные струи, мы и должны поступать с ним как с анархо-революционным, то есть бороться с ним решительно. Как же можно складывать и отдавать портфели, когда в столице бунтует чернь? Дума слишком взвинчивает настроение страны. Нам с ней не дотянуть до конца войны. Дума и направляет рабочие волнения. Если она пойдет так и дальше, она поставит под уклон саму монархию. Надо перестать забегать и заискивать перед Думой. Она стала средоточием революции, и ее надо вовсе распустить. Не на короткий срок прервать, но распустить, закрыть совсем до осени. А осенью полномочия ее кончаются. Будем выбирать пятую. Распустить Думу? Совсем? Министры отшатнулись от такого ужаса. Ничего особенного, победоносно декламировал Протопопов. Япония 11 раз распускала парламент. Почему мы не можем? Но к облегчению вопрос не стоял так срочно именно сегодня. В воскресенье Дума не заседает. Прерывать ее или не прерывать можно только с понедельника. А нельзя ли было бы об этом самом и договориться с Думой по-хорошему? Чтобы не было этих возбудительных речей, которые жалят и воспаляют публику. Не попробовать ли завтра, пользуясь воскресеньем, войти в сношение с лидерами фракций и личным обменом мнений выяснить возможный компромисс, позондировать настроение благоразумных членов Думы. Вот Покровский наиболее вхож в думские круги, и для равновесия ему Риттих — противоположная точка. И как-нибудь договориться, чтобы выйти из положения, тихо, мирно. А Голицын попробует завтра поговорить с самим Родзянкой. В эту тихую ночь и уже к 3 часам, таким усталым, как им хотелось, тихо, мирно. Они не знали, что в этот самый вечер городская дума постановила: с этим правительством, обогревшим руки народной кровью, 26 февраля, воскресенье. Глава 43. В 4 часу ночи в полицейский участок Московской части явился в нетрезвом виде поручик 88-го Петровского полка Забелла и потребовал от дежурного полицейского принять устное заявление. И стал ругать всех чинов полиции грабителями, бунтовщиками, мародерами, и сожалел, что мало их пострадало при стычках. Вот если бы послали усмирять толпу его, он бы прежде всего перестрелял всех чинов полиции. В градоначальство явился Пороховский пристав, который вчера покупал себе лохмотья у швейцара, и доложил, что Пороховский участок больше не существует, и подсчитать убитых и раненых полицейских некому. Утром 26 февраля на стенах Петрограда появилось еще новое объявление. Последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилиями и посягательствами на жизнь воинских и полицейских чинов. Воспрещаю всякие скопления на улицах. Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для наведения порядка в столице. Командующий Петроградским военным округом генерал-лейтенант Хабалов. Но как это объявление было уже 3-е подряд, а и 2-е не выполнены, то и это не звучало. Если до сих пор не стреляли, то уж, видно, не будут стрелять. Да и прочли объявление поздно. Воскресенье, не торопились подыматься, не торопились на улицу выходить. Мимо приказов шли, почти не читая. Сегодня в Петрограде не вышла ни одна крупная газета. Фабричные районы замерли, не гудели, не дымили заводы, не дребезжал трамвай. Только громыхали еще поезда пригородных железных дорог. На 4-й день забастовки утянуло из воздуха всю муть. Не бывало чистое небо. Сегодня с утра в рабочих районах полиция уже не появлялась, даже и конная. Василий Островский, большевики и объединенцы собрали собрание из 28 лиц на 14-й линии у товарища Грисманова. Всем раздавали заготовленные воззвания к солдатам и приняли резолюцию: 1. Продолжать демонстративные выступления, доводя до крайних пределов. 2. Насильственно заставлять сегодня предпринимателей, кинематографов и содержателей бильярдных закрыть их, чтобы оторвать рабочих от праздничных развлечений, а заставить их быть на улицах. 3. Собирать оружие для боевых дружин. 4. Разоружать городовых неожиданными нападениями. Среди рабочих слух, что в Москве и в Нижнем Новгороде то же самое творится, что и в Петрограде. Наша берет. Вчера был 1-й день без трамваев. Сегодня 1-й день без извозчиков. Напуганные угрозами, они не выехали нигде. В городской образованной публике такой слух: в Все эти волнения правительство допускает нарочно, чтобы изобразить революцию и иметь право на сепаратный мир. И будто многие демонстранты не рабочие, а переодетые дворники. И будто одного ударил городовой, а тот: полтинник в день платите, еще драться будете. Только в самом центре еще стоят сдвоенные посты городовых. Их всегда привыкли видеть уверенными, строгими, так странно, растерянными. Зато войск сегодня было выведено больше, чем те дни. Все Невские мосты и протоптанные переходы по Неве охранялись цепями патрулей. Но малыми группами, как бы семейными, рабочих пропускали. А где валили уже и большими группами, запрещенными, топтали и новые дорожки через Неву, и солдаты отворачивались, чтобы не видеть. К самим патрулям теснились рабочие, работницы и уговаривали их. Все эти цепи и патрули тоже были как вымученные, будто ждали насилия над собой, будто даже хотели, чтобы их прорвали, разоружили. Глава 44. С утра Шенгарев позвонил в несколько мест Петрограда своим знакомым. Кто мог бы видеть новые уличные события? Все отвечали, что ничего не происходит, спокойное воскресное утро. А вчера в городской думе так бурлило, не поверить бы, что разойдутся, успокоятся, опустеет. Андрей Иванович и спал тревожно. Ему и мерещилось толпы, сборище, состояние невозвратимо упускаемого чего-то. Никак неразумно было бы желать новых волнений, а из внутреннего задора почему-то желалось. Совсем странно было. Вот спокойное утро, нигде ничего. И можно было заняться какой-то работой. А у него и неотложное лежало. Были материалы военно-морской комиссии, послезавтра заседание. А сегодня днем в 3 часа заседание бюро блока. Но сейчас с утра можно позаниматься. Хлеба в доме не было. Вчера за свежим девочки не стояли. А тот уже подъели. А высоких сортов Шенгарёвы принципиально не покупали. Андрей Иванович выпил кофе с сыром, поговорил немного с девочками, радуясь их цветению и беззаботности, обещал, что этим летом поедут в Грачевку вместе, и пошел в кабинет. Не так сразу голова и переключилась. Инерция вчерашнего бурного вечера и вся эта продовольственная перебудоражка, да и после собственных выступлений в Думе Андрей Иванович не быстро отходил. В последние месяцы втрепало его еще и в продовольствие. И вот они, лежали глубинные дела, от которых воистину зависела судьба России. Как положено в последние недели, после союзнической конференции, снабжение армии к весеннему наступлению. Уже 2-й год, занимаясь военным бюджетом, этим цифрам Шенгарев мог только изумляться. Год назад и присниться не могло ничто подобное. За всю войну до конца 1916-го мы произвели 34 миллиона выстрелов, а сейчас наготовлено было 72 миллиона. Через месяц русская армия начнет наступать и поразит врага такой лавиной огня, какой никогда на Восточном фронте не бывало, а только под Верденом. И, собственно, это одно перевешивало и решало все. И несомненность близкой русской победы. И, значит, зря вся их горячка думских боев. Власть останется на своем месте. Самое большее сшибут 1-2 министров. Который раз из полной, кажется, безвыходности, они выскальзывали. Работы тут было довольно. По соотношению казенных и частных заказов по срокам и долям оплаты. Но мысль Андрея Ивановича с трудом сосредоточивалась на деталях. А по разгону этих дней все текла в каком-то общем виде. В общем виде. И в общей какой-то неуясненности, недоверии или тревоги. Цифры были самые ободрительные для русской победы, а настроение все равно смутное. Смысл отчета был самый неуклонный, но какое-то заползающее чувство повивало тревожным холодком и мешало терпеливой работе. Тут раздался не звонок в дверь, но почему-то стук, троекратный, а как будто клювом птицы. Как будто в дверь, но он не повторялся и даже не был похож на то, как обычно стучат. Фроня не отозвалась, да ей было и дальше. Может, и не было стука. Андрей Иванович все же пошел проверить. А за дверью таки стоял не птица, а в пальто и в мягкой шапке пирожком высокий, но теряющий рост на сутулости, никак не старый человек, но и не молодой, с прекрасными напряженными глазами, по которым на светлой лестнице сразу и узнавался Струве. «Петр Бернгардович, а я думал, послышалось. Вы почему же не позвонили?» Впустую было его и спрашивать. Не видел он звонка. Он мог и полной аудитории не заметить. Прийти на лекцию, подняться к кафедре, достать из портфеля книгу и стать ее про себя читать.